право имею.
Каждый вторник именно в это время на радио «Комсомольская правда» программа «Право имею». К нам приходят специалисты. Мы рассматриваем ваши истории и берем определенную тему, чему посвящена программа. Сегодня она посвящена делению имущества после развода. От мельхиоровых ложечек до чего-то более существенного. С нами адвокат Екатерина Духина. Екатерина, здравствуйте.
Доброе утро.
Ваши истории. 8-9-6-7-200, ровно 9702. Вы можете задавать вопросы Екатерине. Если это история из жизни, постарайтесь ее лаконично каким-то образом рассказать. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сообщение 8 967 200 ровно 9702. Неужели часто судятся из-за имущества, Екатерина?
Каждый развод, как правило, это не только разбитое сердце, но и раздел всего движимого и недвижимого, так страстно добываемого в рамках союза.
Неужели мирные соглашения, те самые брачные контракты, про которые так долго говорят, они не снизили количество вот этих вот судебных разбирательств по разводу, по дележу имущества?
Ну, брачный контракт все еще воспринимается нашими гражданами как некая диковинная игрушка, инструмент раздела имущества для богатых. Люди считают, что человек, который берет замуж какую-то бедную девушку из модели, а он олигарх, вот он тогда требует ее подписать брачный договор. Вот пока это в сознании не изменится, наверное, мы все еще будем приходить в суды и биться за раздел этого нажитого непосильным трудом имущества в браке. Конечно, проще всегда договориться на берегу, определить, что его, а что ее. Но когда наши граждане говорят о браке, они думают о любви. А любовь и брак – это нечто сакральное для россиян.
И тем не менее, казалось бы, все подтверждается чеками, документами, выписками, наследством и пожалуйста.
Ну, не всегда все так просто, не всегда. Очень часто имущество, даже приобретенное на одного из супругов, другой супруг, когда начинает делить, например, у нас очень часто ко мне приходят мужчины, которые говорят, давайте что-нибудь определим в качестве доли жены. Я говорю, ну а что вот приобретено в браке? Говорит, ну вот 3 квартиры. Я говорю, ну хорошо, вы работали, приобретали, жена вела домашнее хозяйство. Да, говорит, все так и было. Я говорю, ну хорошо, давайте жене отдадим 2 квартиры. С ней же остаются 3 детей. Он говорит, вы знаете, ну не хотелось
две,
бы.
Две жерновато.
Не хотелось, не хотелось бы. Ведь я же это все заработал. Поэтому самое главное, как это ни странно, уже очень давно мы отошли от старого пролетарского законодательства и от того момента, когда у наших людей ничего в собственности не было. Уже давно мы живем в век продвинутой рыночной экономики, когда много чего накапливается, много чего оформляется, и вот уже там через 15 лет среднестатистическая семья обвешена и машиной, и дачей, и квартирой в ипотеку. Но, тем не менее, по-прежнему большинство наших граждан считает, что тот, на кого оформлено, тот и пожизненно будет владеть.
То есть,
и делить не надо.
То есть, если он оформляет автомобиль на жену, он все равно, этот автомобиль является совместно нажитым имуществом и делится пополам.
Конечно.
На кого бы он ни был оформлен.
На кого? Имущество, неважно, на кого оформлено в браке, если оно оформлено в браке, оно является совместным имуществом. Причем вот forever, что называется. Потому что Верховный суд Российской Федерации разъяснил в свое время, что сроков исковой давности по разделу совместно нажитого имущества нет. Это вечность.
Хорошо, мужчина получил, находясь в браке, мужчина получил наследство.
Наследство исключается из доли имущества, которое делится. Точно так же, как то имущество, которое получено по другим безвозмездным сделкам. Например, таким как дарение. Родители богатой невесты решили одарить молодоженов прекрасной квартирой на Патриарших прудах.
Ой.
И оформили договор дарения, передав ей эту квартиру дочери. А через 10 лет, когда стороны начали разводиться, к сожалению, бедный муж в суде узнал о том, что даже несмотря на то, что он там столько лет жил и смотрел из окон, ничего из этой квартиры ему себе оставить не удастся.
Даже если он сделал в ней ремонт, новый ламинат.
Ремонт – это уже другая тема.
Так, то есть ламинат он может вынести.
Но сам ламинат, наверное, выковыривать никто не будет. Хотя в моей практике в самом начале было, когда обиженный муж сдирал встроенную кухню из квартиры, купленной на тещу. Но тем не менее, все, конечно, бывает по-разному. Но, как правило, в случае, если сделан ремонт, то супругу может быть присуждена компенсация от половины стоимости этого ремонта. Но для этого надо сохранять все чеки. А наши граждане же сакрально относятся к отношениям. А вы представьте, вот сходил, ламинат купил, чек положил аккуратненько, шкафчик купил, чек положил, раковину купил, чек тоже сверху положил. А потом, значит, с папкой этих чеков приходишь в суд и говоришь, вот он я, какой щедрый человек. На такую большую сумму там ремонт наделал.
Итак, деление имущества 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можете позвонить, задать Екатерине вопрос. Она постарается ответить. Были ли сложности, прецеденты, как суд рассматривал, либо вы договорились на берегу. Ваши истории 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8 967 200 ровно 9702. Здесь вопрос пришел. Если ипотека?
Если ипотека, то точно так же, как и активы. Пассивы у нас делятся по расторжению брака при осуществлении раздела имущества, поскольку и долги, особенно долги, которые потрачены на семейные нужды, а ипотека здесь, очевидно, семейная нужда, делятся между супругами в равных долях, так же, как и имущество.
И второй вопрос, который приходит вот сразу же за ипотекой, а если муж набрал кредитов вот, на потребительские и так далее, дебетовых этих кредитных карт набрал вот, для себя, и с долгом около 1,2 миллиона рублей он решает расторгнуть брак. Эти долги чьи?
Вот это очень, на самом деле, грустная ситуация, поскольку практика в судах складывается неоднозначная. Исходя из смысла закона, в случае если денежные средства были потрачены не в интересах семьи. Долг был взят, потребительский кредит, да, у нас иногда он сегодня может составлять 1 миллион рублей, но денежные средства муж потратил на игровой автомат или, боже упаси, на любовницу. То в таком случае, если жена сможет доказать, что не было ни рубля из этого миллиона потрачено на нее и троих чудных крошек, то этот долг останется исключительно долгом мужа и не будет распространяться на нее.
Но это нужна доказательная база.
Но это
база,
надо
серьез
доказывать. Ну, как всегда говорю, и в радости, и в горести.
8 800 200 ровно 9702. Надевайте наушники, Екатерина. Татьяна со своим вопросом. Татьяна, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Алло.
Да, здравствуйте. Слушаем вас.
Я из Москвы. Квартира куплена была в браке, оформлена в собственность на жену. Муж умирает. Как тут тогда идет имущественное наследование, потому что доли не были определены при жизни мужа?
Очень интересный вопрос, спасибо. Татьяна, вы затронули. Да, спасибо вам огромное. Презюмируется, что 1/2 в этой квартире принадлежит мужу. И в случае, если у мужа помимо жены остались другие наследники, то они будут вступать в права наследования в соответствии с той очередью, которая будет призвана. Вот в отношении этой 1/2 доли она будет выделяться.
Угу. Вот, Татьяна, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. А если семья, но там уже есть ребенок 18-летний, а то и двое взрослых детей, и ну вот наступило время, что они хотят расстаться. За плечами долгая, счастливая, а иногда и несчастливая жизнь. Вот здесь как имущество делится? Все-таки между мужем и женой или между всеми участниками?
Очень интересно. Эта практика, как она складывалась раньше при советском законодательстве, как она начала складываться, когда у нас появился наш сегодня действующий семейный кодекс. И то, как суды начали опять меняться в своем мнении буквально последние, вот, наверное, 1.5 года. Согласно действующему закону, у нас при разделе имущества может быть учтена доля несовершеннолетних детей. Вот мы сейчас говорим, что там есть совершеннолетний ребенок. Если совершеннолетний, то вообще вопросов никаких, 1/2 и 1/2. То есть к ребенку совместно нажитое имущество, если он уже вырос, никакого отношения не имеет.
Так.
Но в случае, если бы он был несовершеннолетний, такая норма в законе есть. Суд вправе отступить от равенства долей супругов при разделе. Я за свою практику многолетнюю, более 17 лет, видела такое решение только один раз. Но, внимание, суды опять начали возвращаться к учитыванию интересов детей.
То есть прецеденты,
да,
есть?
Да, прецеденты появились вот буквально последний год, наверное, вот максимум полтора, появились опять прецеденты, когда суды делят имущество, учитывая, если особенно там много детей, да, там больше двух, и они, очевидно, маленькие, они, очевидно, там остаются с матерью, то доля меняется в интересах жены, и ей выделяется при разводе больше.
У нас буквально минута, поэтому я попрошу человека на телефонном номере подождать, либо перезвонить. Екатерина, скажите, пожалуйста, либо развенчайте, либо подтвердите стереотип о том, что у кого лучший адвокат, тот и выиграет в суде при делении имущества.
Ну, как я могу развенчивать стереотип? Я вот тут сижу, живая, красивая, умная, да, и помогающая клиентам. Знаете, когда адвокат хороший, шансы ваши повышаются многократно.
То есть?
То есть есть знания, практики и вообще, в принципе, опыт помогут в случае, если этот человек на стороне бьется на стороне клиента. Я никому, честно говоря, не рекомендовал бы приходить в наши суды. Вот, ну, как это ни ужасно звучит. Мы, конечно, еще не Соединенные Штаты Америки, где даже налоговую декларацию люди не могут подать, да, без адвоката. Но тем не менее.
Мы продолжим через несколько минут. Екатерина Духина, адвокат, сегодня отвечает на вопросы по разделу имущества. Звоните, мы продолжим в самое ближайшее время.
Право имею. Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Право имею.
Раздел имущества. Как его разделить после развода? На чьей стороне будет закон? Как найти хорошего адвоката? Какие изменения будут? Об этом мы обязательно будем сегодня говорить. Екатерина Духина, адвокат, в нашем эфире. 8 800 200 ровно 9702. Это ваши телефонные звонки и ваши сообщения. 8 967 200 ровно 9702. Ну вот Александр долго ждал и дождался. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Санкт-Петербург, Александр Дзюбаль. У меня вот конкретно такой вопрос. Ситуация, когда человека не лишают дееспособности, но лишают документов, в том числе паспорта, потому что, в частности, например, при разводе дверь перед ним закрывается, а документы не отдаются. Естественно, дальнейшее движение он, данное лицо, делать не в состоянии, поскольку лишен удостоверения личности. И вот возникает вопрос, какие санкции предусмотрены действующим законодательством в отношении лица, которое фактически явилось похитителем данного документа?
Ну, а в чем? Ну, спасибо большое. На мой взгляд, по-моему, восстановить паспорт, сказать, что один утерян, и тут же восстановить.
Ну, конечно, сегодня восстановить паспорт вы можете при необходимости за 3 дня, если у вас до этого паспорт был получен законным образом, и никаких проблем с законом у вас на сегодняшний момент нет. Приходите просто в местное отделение УФМС и подаете заявление.
Другой вопрос, что вы хотите наказать тех людей, которые в ваш
наказать
паспорт.
Наказать людей, которые похитили ваш документ, особенно если, например, они это сделали в целях совершения каких-то мошеннических действий, например, приобрести на этот паспорт много кредитов, а потом их не вернуть, то здесь можно писать заявление в полицию о том, что вы стали жертвой мошенников и беспокоитесь за то, что может случиться в дальнейшем. И вообще очень рекомендую моим клиентам каждый раз, когда происходит ситуация с потерей документа, обязательно фиксировать этот факт. Потому что сегодня с вашим документом может случиться самое чудесное, в кавычках, действие. Например, можете действительно стать обладателем огромного кредита.
8 800 200 ровно 9702. Давайте еще один телефонный звонок. Алексей, здравствуйте.
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 Екатерина, подскажите такой вопрос. В браке был приобретен дом в Болгарии.
Так.
Как теперь при разводе разделить этот дом? Ведь российский суд не может же вынести иск о разделе имущества, фактически находящегося в другой стране, или может?
Если в браке, да.
Спасибо, спасибо.
Неважно, где находится приобретенное в браке имущество. Оно является совместно нажитым. Здесь проблема в наших судах возникает исключительно в том, что вам нужно представить надлежащие доказательства, подтверждающие владение или факт того, что это имущество находится у вас в собственности. Для этого нужно получить выписку из болгарского реестра. Точно такой же у них там есть единый реестр прав на недвижимое имущество. И сделать с ним, как у нас. Принести этот документ в переведенном и апостилированном виде в российский суд. Сделать оценку этого имущества. И затем спокойно его делить. Наши суды уже не такие дремучие, как это было 10 лет назад. И если вы правильно подготовитесь, с удовольствием примут эти документы к разделу.
Ну, давайте мы вас немножко еще и просветим. Здесь Екатерина хочет рассказать об изменениях. А Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы, предложил внести изменения. А что за изменения?
На самом деле изменения, как обычно, декларируются к лучшему. Имущество, которое должно определяться у двух разводящихся супругов во время их такой кровавой битвы в суде, должно являться имущественным комплексом, учитываем не только активы, но и пассивы. То есть единомоментно должно быть посчитано все. И количество ваших квартир, дач, машин, и количество долгов, которые имеются к моменту расторжения брака. То есть суд должен учесть в этот момент в том числе интересы и кредиторов, поскольку сегодня возникают ситуации, когда стороны приходят в суд делить имущество по 5 раз. Угу. Один раз разделили квартиру, потом машину, потом идут делить кредит, а в 7-й раз приходит еще там 3 кредитора взыскивать из совместно нажитого имущества тот долг, который был оставлен одним из супругов.
А чем они объясняют это? Почему за один раз нельзя все?
Ну, потому что нет закона на сегодняшний момент, который определял бы необходимость это делать в одном суде, в первом. Единственное, что, на мой взгляд, пока не учли законодатели, это отсутствие в нашем сегодняшнем законе и в этом проекте так называемой процедуры Discovery, которая есть во всех англосаксонских странах. Что это такое? Это называется карты на стол. Стороны приходят в суд и должны сами обязаны, не суд должен там их принуждать, у нас суд вообще ничего не розыском не занимается, никакого имущества, никого ни к чему не принуждает ни доказать, ни показать. А стороны должны показать все, что у них есть. Рассказать, какие они долги. Если они этого не делают, то они могут сесть в тюрьму. Ну, то есть абсолютно реальная санкция, которая существует в большинстве таких стран, как США, Канада, Австралия, Великобритания, в Германии, во Франции тоже все с этим хорошо. То есть если ты приходишь и не рассказываешь, какие там вчера набрал кредиты у каких-нибудь микрофинансовых организаций, потребительские или непотребительские, какое имущество ты купил и продал, например, без согласия другого супруга. Если ты этого не делаешь, то, извини, тогда там будет штраф или твоя доля может быть изменена. То есть, но в целом депутаты про это думают.
У нас в декларации про доходы, о доходах-то иногда забывают. Домик, автомобиль, сейф в швейцарском банке упомянуть.
Конечно. И пока у нас не будет введена эта норма, у нас так и будет продолжаться, к сожалению, неразбериха и нарушение и дискриминация интересов одной из сторон, которая менее эффективно умеет попрятать все нажитое непосильным путем.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Раздел имущества. 8 800 200 ровно 9702. На ваше сообщение 8 967 200 ровно 9702. Раздел детей. Это болезненная тема и, опять же, стереотип. В 95% случаев суд оставляет ребенка с матерью.
Ну, не всегда так. Ситуация уже очень-очень меняется.
Меняется, да?
Очень меняется, особенно когда речь идет о одном гендере, я имею в виду с отцом. Когда мы говорим о мальчиках, и о мальчиках, которые старше 7 лет, суд все чаще идет навстречу мужчине, навстречу отцу. И если отец действительно подает хороший пример своим воспитанием и всем прочим, то суд вполне может оставить ребенка с ним.
Екатерина, при полном равенстве, он работает, она работает, и фактически одинаково, и зарплата у них одинаковая, и у него есть жилье, где может жить ребенок, и у нее есть. И вот при общем равенстве, при общем таком балансе, все-таки, опять же, все зависит от адвоката тогда получается?
Все зависит от того, как хорошо вы подготовились к процессу. От адвоката же что зависит? Правильным образом сформулировать позицию, найти, например, спрятанное имущество, подсказать вам, как себя вести в суде, потому что суды общей юрисдикции, они у нас на сегодняшний момент, это, ну, наверное, небольшой театр, но МХАТ.
Да. Отличие, я бы ТЮЗом это назвал, но пусть МХАТ будет.
Ну да, мне хочется в это верить, что те, в которых я участвую, это МХАТ. Поэтому, если говорить об арбитражных судах, то там все, там вот копеечки, да, раз, два, три, четыре, пять посчитал, и все на выход. А здесь у нас, безусловно, может иметь значение эмоциональная сторона.
То есть заламывание рук, слезы, вот это вот эмоции.
Особенно, когда мы говорим про раздел детей. Например,
да.
Кто более эмоционально хочет этого ребенка оставить себе, тому с высокой вероятностью суд и оставит. А если человек ведет себя, например, неадекватно перед судом, и какие-то факты выявляются странности его поведения прямо непосредственно в судебном заседании, на глазах судьи, то шансы получить себе ребенка стремительно приближаются к нулю.
8 800 200 ровно 9702. Илина, да? Здравствуйте, Илина, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне скоро 70, так. И вот всякий раз, когда я попадаю в пенсионный фонд, заканчивается дело скоро. Вчера точно так же. То есть мне нужна выписка, вот на что мне назначено и что мне...
Подождите, вы слышали, извините, пожалуйста, Елена, тема раздел имущества. Тема раздел имущества. Не совсем про пенсионный фонд. Вы понимаете, да? Вы сейчас зададите вопрос, а у нас сидит специалист по разделу имущества, например. И она не сможет ответить на ваш вопрос. В итоге и вы без ответа останетесь, и слушателей мы собьем с толку. Пожалуйста, внимательнее будьте. Тема программы – раздел имущества. 8 800 200 ровно 9702. Эдуард, здравствуйте.
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 Эдуард, город Пермь. У меня такой вопрос. В 92-м году... Да. Я получил квартиру. На этот момент был женат, ребенку было 3 года. В 96-м году квартира приватизирована на меня одного. В 97-м году развелись. На сегодняшний день квартира закрыта. Я туда доступа не имею. На что я могу претендовать?
Спасибо. У нас минутка, точнее 50 секунд.
Да, пожалуйста. Значит, приватизированное имущество приравнивается к имуществу, полученному безвозмездно в браке. То есть эта квартира является вашей собственностью, поэтому нужно восстанавливать справедливость, открывать ее даже путем использования полиции или там, судебных приставов, если вы будете оставить свои права через суд. Но это ваше имущество к разделу, приватизированная квартира не подлежит.
Друзья, мы также поговорим о сроке. Ведь вот вы сейчас вспомнили начало 90-х. А это ни много ни мало, почти 20 лет прошло. И существуют ли сроки давности? И другие ваши истории сегодня в программе «Право имею». Каждую неделю мы приглашаем специалистов. Сегодня адвокат Екатерина Духина отвечает на ваши вопросы по разделу имущества после развода. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира не забывайте.
«Право имею».
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград 107.2.
Я влюблю в тебя, Россия.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург 92.1.
Волгоград 96.5.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
«Право имею».
Друзья, каждую неделю именно в это время программа «Право имею», в которую мы приглашаем специалистов. Они отвечают на ваши вопросы. Мы берем какую-то одну определенную тему, слушаем ваши истории, и вы стараетесь получить ответы от людей, приглашенных в студии. Сегодня адвокат Екатерина Духина отвечает на ваши вопросы по разделу имущества после развода. Здесь засыпали сообщениями. Значит, здесь можно поделить на несколько групп. Первое. Мужик должен уходить, значит...
И все оставлять.
Ну да, в трусах и с совойской, да. И все оставлять ей. Жизнь надо начинать с листа. Вот. Дальше про алчных женщин, охотящихся за твоими кровными деньгами, которые только и ждут, притворяются и так далее и тому подобное.
Это, видимо, те, кто в трусах ушел.
Причем несколько раз. Да. Видимо, если первый раз было еще более-менее легко, то второй раз уже тяжеловато. 8 800 200 ровно 9702. Это ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Раздел имущества, подарков. Вот здесь опять про подарки спрашивают, что родители и с той, и с другой стороны сделали подарки. Ну вот, и причем так получилось, сделали подарки в виде денежных сумм. Родители жениха, родители невесты подарили денежки в конверте, денежки были объединены, и взята квартира. Чья квартира?
Ну, здесь этот вопрос крайне интересный.
И главное, что чеков нет, понимаете?
Да, поскольку конверта есть. Нет чеков, нет договора дарения денежных средств, который бы четко определил сумму, которая безвозмездно перешла одному из супругов от его родственников, то... Являются эти денежные средства с точки зрения суда совместными, и квартира будет делиться пополам. Неважно, кто и сколько там надарил. Если хотите так, чтобы эти денежные средства были каким-то образом обезопасены, то есть необходимость оформления документального. Да? Но мы же про любовь, мы же про сакральность.
Ну а как? Мама, напиши мне дарственную.
Договор дарения денежных средств в такой-то сумме. Дарю дочери по случаю ее свадьбы сумму вот в таком-то размере. А еще вот моя налоговая декларация НДФЛ о том, что я нажила эту сумму, она у меня точно была в тот момент, когда я ее дарила дочери.
Ну, в общем, называется это соломки подстелить, чтобы не было после мучительно больно.
Безусловно, если дальше есть понимание того, что лодка прямо в треск разобьется обо что-нибудь или об кого-нибудь, то документально оформляйтесь.
Господи,
Екатерина. А если нет, делите. И в трусах с чемоданом, или по-другому.
Друзья, я не выдам сейчас тайны. У Екатерины есть Инстаграм. И можно там посмотреть, например, найти среди Инстаграм фотографий свадебную фотографию.
Конечно.
Понимаете? И вот эта вот любовная лодка разбилась о быт, как писал Владимир Владимирович Маяковский в своей предсмертной записке. Оно вот в ЗАГС приходит человек, она в белом платье, он в костюме. И тут к ним подходит и говорит: а вы брачный контракт? Какой? Я ее люблю.
Я же вам говорю про сакральное отношение крестьян к браку.
Да.
Про сакральное.
Да.
У нас люди не могут поговорить даже о расходах. Кажется, какой брачный договор? У нас муж с женой не часто обсуждают будущий бюджет на там, ближайшие там, не знаю, полгода или год. Потому что как-то это вот неудобненько про деньги. А когда, не дай бог, вот все это приходит к концу, да, все начинают друг друга мучительно ненавидеть и в суде делить то, что, казалось бы, делиться не должно. Поэтому что лучше? Изначально вот как по бумажке и жить без страха, а потом как-то разводиться с довольной физиономией. Или любить до гроба, а потом выяснять, что, слава богу, вроде как не до гроба, а все произошло раньше, но делить имущество надо.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Станислав, здравствуйте.
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 Я включил радио на том моменте, когда Екатерина говорила, что суды занимают все чаще сторону отцов, если ребенку более 7 лет. А если ребенку года 3, то как суды на это смотрят? В общем, у меня ситуация какая? Брак по договоренности. Мне 47 лет, детей не было. Ей нужно было гражданство, мне нужен был ребенок, у нее трое детей от разных мужчин, ни разу замужем не была. У нас родился общий ребенок, то есть это он четвертый, сейчас ему год.
Подождите, и вы пропали куда-то, простите, а вы еще с нами, да?
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста, я услышал брак по договоренности, это фиктивный брак?
Ну, можно сказать, да.
А ребенок общий все равно получился?
Да.
То есть брак...
мое условие, мне нужен был ребенок, так как я один. Ее условие, ей нужно гражданство России для нее и для ее троих детей, которые у нее уже были от разных мужчин.
Сейчас, на данный момент, тот самый ребенок общий, он где? Он с матерью или с вами?
В данный момент я им снимаю квартиру, и так как он грудной, он пока еще с матерью. Но я там нахожусь каждый день, и, скажем, 50-60 времени ребенок находится со мной. Гуляем. Там,
я вас понял. У вас в перспективах, в общем, ребенка оставить себе, правильно?
Да,
в перспективе
при разводе я бы хотел, чтобы ребенок остался со мной. Я москвич, квартира у меня есть своя личная, гражданство России. У нее только гражданство России, без прописки, без жилья, без официальной работы.
Принято, мы поняли, спасибо.
Ну, вы правильно, то есть я так понимаю, жена еще не знает, что вы с ней развестись собрались, да? Поскольку ребенок еще грудной, а мы говорим об определении места жительства ребенка, которому 3 года.
Ну да.
Ну вот через 2 года нужно будет смотреть, какими будут обстоятельства жизни обеих сторон. Безусловно, суд при рассмотрении дела определения места жительства ребенка учитывает нравственный облик папы и мамы, пол ребенка, да, девочек у нас чаще оставляют с мамами, мальчиков чаще с папами, то есть практика, она идет по этому пути. Жилищные условия, безусловно, где ребенку в дальнейшем жить, и есть ли у одного из родителей или у обоих родителей соответствующая работа, благодаря которой этот ребенок будет прокормлен. Но рассчитывать на то, что так как у вас квартира, а у нее ничего нет, то поэтому ребенка автоматически должны передать вам, с учетом его малолетнего возраста, не приходится. Когда я говорила про практику, я говорила про там, 7 лет. Когда в суде определяется место жительства детей в отношении детей, возраст которых меньше, то это какие-то исключительные случаи. Если мать наркоманка, если она ведет аморальный образ жизни, если она не занимается ребенком, постоянно его бросает, ну, в общем, не исполняет свои родительские обязанности должным образом.
То есть Евгения, я правильно понимаю, что я, конечно, не хочу суды сравнивать с рулеткой, потому что, ну, все-таки рулетка совершенно непредсказуема. Хотя и некоторые пытаются придумать какую-то систему. Но предсказать решение суда можно лишь с определенной погрешностью. Никогда не знаешь 100%.
100% действительно не знаешь. Но при грамотной работе по делу процент вот этот вот незнания, он уменьшается значительным образом.
Я просто всегда пытался, я всегда думал, что закон не имеет какой-то двойной трактовки. Он однозначен. Я понимаю, что каждую историю невозможно прописать в кодексе.
Ну, а как же 3 юриста, 25 мнений,
знаете, это да.
А если у нас 2 судьи, так я вам скажу, тут мнений будет и 7. Поэтому нет, ситуация в кодексе у нас прописана однозначно. Но в отличие от стран англосаксонского права, где судья обязан ориентироваться на прецедент, он просто смотрит, как в другом случае поступил такой же, как он судья. Угу. И, уважая его профессиональное мнение, кладет это судебное решение в основу своего решения. У нас страна континентального права. У нас суд ориентируется на свое внутреннее убеждение и действующий закон. Поэтому как он там внутри убедится, исходя из тех аргументов, которые вы ему даете в суде, это вот дело каждое личное отдельного судьи, отдельного процесса.
Прекрасный вопрос. Я не знаю сейчас, как Екатерин будет с ним. Значит, втихаря от жены играл в букмекерских конторах. Сделал крупную ставку втихаря от нее и выиграл крупную сумму денег. У нас сейчас намечается развод. Это мои деньги, это мой риск. Я не хочу с ней делиться. Помогите.
Ну, деньги выигранные являются совместно нашим имуществом. Поэтому вот если бы вы их проиграли, то долг был бы ваш личный, как это ни странно. И на самом деле достаточно логично. Если бы ваша жена доказала бы в суде, что деньги были потрачены не в интересах семьи. Хотя, возможно, жена, вот вы втайне от нее играете, она знала и ходила тихо, в церковь свечки ставила, чтобы вы выиграли рано или поздно. Поэтому, да, совместно наше-то.
Здесь еще накопительный счет. Сейчас, секундочку, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702, но у нас все равно минута осталась. Накопительный счет. Открыли на ребенка, на родившегося счет. Вот. И накопилась на этом счету достаточно большая сумма денег. Она будет каким-то образом делиться?
Нет, сумма денег, накопленных на счету ребенка, делиться между супругами не может, поскольку тут у нас субъект в правоотношении ребенок. Когда идет речь о разделе имущества и даже когда идет речь о брачном договоре, то нигде не могут быть прописаны и учтены нормы, касающиеся порядка содержания несовершеннолетних детей.
А если это вроде как деньги на ребенка, но счет открыт не на ребенка, а на одного из супругов?
Если на одного из супругов, то, конечно, делится.
Делится, да?
Да, конечно. Здесь так же, как я считал, что я на себя компанию оформляю, она лично моя, потому что я каждый день там с утра до вечера отрубил 25 лет. Совместно нажито.
Екатерина, спасибо большое. Ну, вот так вот пролетели 45 минут. Будем
еще... очень-очень-очень быстро, да.
Еще звать в гости Екатерина Духина, адвокат в программе «Право имею». Каждую неделю в 11 часов утра по московскому времени мы приглашаем специалистов к нам в эфир, которые отвечают на вопросы. Оставайтесь с нами, впереди на радио «Комсомольская правда». Огромное количество интересных программ и передач.
«Право имею». Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два Антона.
Это один там жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».